Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Анатолий Чубайс, теперь безработный, на Петербургском форуме провозгласил с фирменной улыбкой: «Да здравствует новый либерализм». И все понимающий зал, представители финансово-промышленной элиты со всего мира дружно засмеялись. Когда Сергей Иванов, еще будучи министром обороны, в простой одежде приехал на норвежское телевидение вместе со мной на ток-шоу, делился с участниками дискуссии глава Теленора господин Баксас, он произвел сильное впечатление. Москву уничтожили, теперь взялись за Питер. Возьмите, господа журналисты, воззвание петербургской интеллигенции по поводу уничтожения исторических памятников. Лидер ДДТ и участник марша несогласных Юрий Шевчук не только успел раздать листы, но еще и выговорил Максиму Шевченко, ведущему Первого канала, за его шоу, вспомнил про яхту Абрамовича на берегах Невы и сформулировал главное. Нам, в смысле россиянам, нужно быть поискреннее и почестнее. Нам нужна демократизация и гуманизация, тогда нас не будут бояться в мире. Здесь же, на круглом столе под названием «Что такое Россия? Разговор на неэкономическом языке», господин Никонов сообщил собравшимся, сославшись на заместителя премьера Сергея Иванова, что у Европейского университета в Петербурге больше нет проблем. И этой радостной вести заулыбался сидевший в числе панелистов один из руководителей этого вуза. Александр Архангельский полемически настаивал, что Россия будет перерастать не территориями, а мигрантами. А это и есть ключ для понимания новой России. Наконец, Виталий Третьяков заявил, что ждет от Медведева его мюнхенской речи, предрек умирание Евросоюза и рождение другого союза, великого российского. Министры Иванов и Набиуллина оказались толковыми модераторами. Господин Шувалов практически поработал президентом и не только произнес гораздо более яркую речь, чем Дмитрий Медведев, но и оказался приспособленным к диалогу. Во всяком случае, пытался отшучиваться, отвечая на вопросы. Декорация Петербургского форума, раскинувшаяся за спинами панелистов Дворцовая площадь, в буквальном смысле создавала ощущение окна в Европу. Раскованность и увлеченность людей, сидевших в белоснежных креслах на фоне царственной гармонии пространства и неба, живость и реакции зала принципиально отличали картинку из северной столицы от картинки с последних московских съездов и форумов, застегнутых, партийно-державных, подавляющих. Ну и, наконец, магия прямого эфира, непредсказуемого и живого, сохраняла ощущение жизни. Но ни этой атмосферы, ни большинства сцен и реплик, о которых я вам сейчас рассказал, зрители основных каналов так и не узнали и не увидели. Прямые трансляции с форума обеспечивали Вести-24, а массовый зритель в субботу и воскресенье радовался традиционным радостям, в том числе, разумеется, и футболу. Можно ли говорить, что прямой эфир – это удел теперь только специализированных каналов, а авторские и публицистические программы и дальше будут вытесняться массовым зрелищем? Или необходимость разговора об актуальном все-таки вернет в эфир ведущих личностей, непричесанность прямого и живого разговора, политиков с чиновниками, которые будут готовы спорить? О перспективах авторского и публицистического телевидения наш сегодняшний разговор. И в студии «Радио Свобода» главный редактор авторского телевидения, ведущая программы «Народ хочет знать» Кира Прошутинская. Добрый день, Кира.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, как вы думаете, появятся ли в следующем сезоне новые публицистические программы и общественно-политические ток-шоу? Если появятся, то на каких каналах? Просто любопытно, что вы по этому поводу думаете. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Как вы думаются, появятся ли в следующем телевизионном сезоне новые публицистические программы и общественно-политические ток-шоу? И если да, то на каких каналах, по-вашему? У вас появится что-нибудь новое, Кир?
Новенькое появится, но, не, к сожалению, не прямоэфирное. За исключением нового канала, который мы вот запускаем с 4 числа, он вещает в тестовом режиме. Вот, но уже есть договоренность с сетью Акада, поэтому я думаю, что все будет нормально. Вот там живой эфир, где будут говорить.
Ну, мы сейчас о канале, конечно, поговорим, потому что это, безусловно, любопытно. И именно об этом наши слушатели периодически спрашивают, потому что хотят знать про что-то новое. Но давайте все-таки немножечко вернемся к минувшему политическому сезону, потому что у вашей программы «Народ хочет знать» время, как и у таких вообще программ, было сильно непростое. В кулуарах тогда, в телевизионных, многие производители и ведущие, не только с канала ТВЦ, но и с основных федеральных, разумеется, каналов, говорили о том, что кого-то вырезали, кого-то не пустили, ну, в смысле, вырезали, монтировали, да.
Я думаю, что и зрители наши уже знают.
Да, понимают, про вырезали, да. Кого-то нельзя было снимать и так далее. И только благодаря вашему рассказу, по сути дела, сделавшему публичным историю о том, что 22 купюры из Делягина оставили в эфире только его коленки, ну, общественность стала понимать окончательно, что это так. И если вот это было в этой программе, то наверняка так или иначе это было во всех других программах. Или просто до этого не доводили, просто не приглашая в студию людей, которых не следовало звать.
Я должна только уточнить, да. Это был не мой комментарий, это говорил кто-то другой, потому что в это время, да. Но потом, как мне рассказывали, я была в больнице в это время, они не стали меня расстраивать, потому что, наверное, бы я делала все, чтобы этого не было. Но, тем не менее, действительно, видимо, так оно и происходило, потому что...
Ну да, потом мы это видели в эфире.
Видели,
да.
Все.
Ну хорошо, вот сейчас безотносительно этой конкретной программы, как вам кажется, и теперь уже даже без ссылки на выборы, почему это минувшие осень и зима были, ну, были в таком состоянии эфирной паранойи? Вот почему?
Мой ответ будет гораздо короче вашего вопроса. От глупости. Понимаете, потому что мне кажется, что вот этот непрофессиональный взгляд на эту проблему, этот какой-то безумный страх, который я не уверена, что идет там с самого верха, но всегда же исполнители очень у нас рьяные, и всегда исполнителям есть что терять. Поэтому вот это вот все происходило. Это на моих глазах, и я не буду скрывать. Это было достаточно сложное время, и было трудно отстаивать свою позицию. Вот. И, к счастью, у нас, за исключением одной программы, о которой тоже все потом говорили, о чем я и предупреждала. Я говорю, убирая программу, где были участники Мединский и Володя Рыжков, я говорю, вы не представляете, что потом будет. Гораздо будет больше вопросов. Вот, и гораздо будет труднее отвечать, чем после наших программ. Да, после наших программ никто не выходит на баррикады. Но есть ощущение паритета, есть ощущение свободы, которое так необходимо, и есть ощущение надежды, что все-таки каждая точка зрения может быть произнесена и услышано. Этого не произошло, к сожалению.
Угу. Ну, а вот сейчас у вас есть ощущение, что отпустило?
Дело в том, что у нас последнее время, у нас в нашей программе, я имею в виду, у нас были две программы, одна посвященная детям, где там даже и отпускать не надо, хотя тоже были свои нюансы, и вторая программа тоже посвященная готовящемуся закону. Там проблем не было, но они такие, в общем, как вы видите, у нас и новости достаточно спокойные.
Угу. Ну да.
Как новостей, как таковых, которые волновали бы всех, их становится почему-то меньше.
А мы прервемся на короткое объявление и вернемся в студию.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии главный редактор авторского телевидения Кира Прошутинская, ведущая программы «Народ хочет знать», которую наши слушатели очень любят. Вот уже Майоровы пишут нам, что «Дорогая Кира, сколько лет прошло вместе с вашими программами. Спасибо всей вашей команде. А насчет новых программ, если они появятся на тех каналах, которые далеко не всем доступны». Вот уже такое мнение есть. У меня-то есть ощущение, что, может быть, что-то все-таки поменяется. Хотя, может быть, я наивно так думаю. Мне кажется, что просто время и гламура, и агрессии на экране, ну, не потому что так мы хотим, а потому что просто время его так или иначе изживается, и понадобится разговор об актуальном.
Ну, я отношусь с таким же оптимизмом, как вы, Анна Григорьевна, но это ничего не значит. Мне хочется так думать, тем более, что у нас есть, конечно, это не репрезентативный такой опрос людей, которые находятся в студии, и это, в общем, лучшая часть, мне кажется, нашего народа, но практически все говорят об этом, и они приходят на эту передачу именно потому, что там нет гламура и нет вранья. Может быть, мы не всегда говорим о том, о чем бы мы хотели абсолютно откровенно, но тем не менее, вот это востребовано. Это востребовано многими. И мне кажется, что если наверху наконец поймут, что в этом источник, понимаете, и доверия, и успеха, и оптимизма для всех, то вот именно в том, чтобы разговаривать на нормальном языке, обсуждать нормальные темы и давать абсолютно разные точки зрения. В чем-то меня упрекают некоторые ваши коллеги, говорят, что это уже старомодно, что там я пытаюсь примирить.
Да.
Мне кажется, что жизнь, она, это было еще и со времен пресс-клуба. Во-первых, мне кажется, что вот роль ведущего, она не в том, чтобы высказывать свою точку зрения, которая, как вы знаете, всегда у нас присутствует, а чтобы выслушать всех, и чтобы люди потом приняли и решили, чья точка зрения, чей взгляд им ближе, и поняли бы проблему со всех сторон. А когда нас ограничивают, или вот вы дави, мочи кого-то, и вот в этом твоя гражданская позиция, я считаю, что нет.
А как вы считаете, но вот время пресс-клуба на каком-то новом этапе, оно
мне кажется,
возможно
что оно...
или уже все-таки нет?
Я считаю, что эта программа ушла вообще незаслуженно рано. Есть, я говорю, что мы знаем всегда, когда должны уйти программы. Мы их сами, там, старую квартиру мы сами закрыли, понимая, что ее время ушло. Пресс-клуб, он вечен. Вот с моей точки зрения, потому что той полифонии мнений...
Да, и... вот 224, это вот такой был вчера нон-стоп пресс-клуб, журналистов
да,
не хватало.
Ну, поэтому, такой вариант. Поэтому, да, мне приятно, что в какой-то степени мы стали родоначальниками, но вот в концентрированном виде, мне кажется, что она программа необходима. Дай бог, вдруг она будет востребована.
Ну, вот, тем не менее, это все-таки мы должны так или иначе сказать про времечко, хотя все уже прокомментировано и все сказано, и программа
да.
почила.
Ну, не хочу
лет.
Так думать.
Нет?
Вот не хочу, правда. Она настолько живая, и вот ее заталкивать насильно, закрывать крышку, забивать и говорить, что она умерла, это было бы неправильно.
Хорошо. И я знаю, что все-таки, тем не менее, некое такое прощание с 15-летием вы устраивали, приходили те, кто на времечке
да.
состоялся, и те, кто его начинал. Там,
да,
Дмитрий
и Тина
Дебров,
Кандалаки,
да.
и Дима Дебров, и Иван Кононов,
вот,
и Оля Брюзова.
Сформулируйте общее умонастроение.
Чье?
Ну вот вы же
наши?
Общались, конечно. Вы же говорили про телевидение, про...
Ну для нас это, в общем, как вам сказать, это одна, может быть, из самых больших потерь в жизни. Потому что 15 лет – это вот некий такой вот ритм, когда ты каждый день приходишь, и вот огромное количество ребят, а там работало порядка 90 человек, это каждодневный эфир, и когда вот это и прямой эфир, который действительно это ощущение драйва какого-то, это адреналин дополнительный, конечно, его не хватает. И кто-то запил, кто-то начал искать себе другое место. Кого-то, как всегда, Малкин, когда закрывали четвертый канал, передавали НТВ, он устраивал всех. Кого-то мы уже устроили у себя. Ну, конечно, 90 человек мы не сможем пристроить. И я понимаю, что даже если мы потом каким-то образом возобновим программу, мы многих не досчитаемся, мы реалисты.
Ну, все-таки до конца понять, то ли
почему
это...
закрыли?
Да, вот все-таки это политика, как говорят, что Дмитрий Быков себе нечто позволял, или это все-таки вот ощущение этой старомодности, которое руководству нынешнего телевидения не нравится.
Потери рейтингов и
так
далее.
И так далее, да. Вот Владимир Познер сказал о том, что времечко старомодное и
я
правильно,
что закрыли.
Я бы на
месте нашего президента в данном случае помолчала.
Ага.
Да. Не дала последний пинок под зад, чтобы люди летели уже с ощущением своей ненужности.
Но все-таки вы же на телевидении много и хорошо чего знаете. Это вот обстоятельства и соединение всего этого. Или все-таки была какая-то причина, по которой,
ну,
вам кажется, это произошло?
Я думаю, что там и Какие-то есть личные мотивы, потому что не все в руководстве канала нормально относятся к нашей компании, к этой программе. И все это соединилось. По поводу рейтинга, ну, это, мягко говоря, не совсем правильно, потому что рейтинг, он совсем не ниже. Сейчас пошли сериалы, повторы. Они понизили некую такую общую цифру канала, что обидно, потому что мы очень... благодарны были и рады были тому, что пришел Александр Пономарев, с которым я работала, я была его замом, и он меня назначал, когда был главным редактором молодежной редакции. И нам казалось, что вот началась другая жизнь, и мы поможем, и сможем ему быть полезными. Поэтому мне кажется, все равно мы полезны, потому что народ хочет знать 100 вопросов взрослому, времечко, которое держало, от всей души программа, которая, вот, к сожалению, наверное, последний раз выйдет на этом канале. Вот, все это какие-то имиджеобразующие, как пишут ваши же критики, она была на этом канале.
Угу. Но все-таки, поскольку, может быть, заканчивая с историей «Времечко», хотя, может быть, она трансформируется в какую-то
мы
ночную
надеемся,
историю, да.
Да,
и будет,
да, наверное... Сегодня, кстати, запись программы пилотной, вот,
ночной. Непонятно еще какой, как она будет называться, да?
Временно доступен будет она называться.
Временно доступен. Временно все доступен. Равно игра со словом «время». Вот вам не кажется, Кир, что еще просто потому, что «Времечко» немножко задержалось во времени? Потому что в том смысле, что две эпохи сменилось, а «Времечко» уже не так точно отражало. Уже сейчас не «Времечко» и не «Времена». И я даже не знаю, что это. Но и не «Время».
Вы правы,
да?
Вы правы. Вот есть... Дело в том, что да, мы, честно говоря, ведь это не наша идея была перевести на дневное время. Это не наша идея была сделать это ток-шоу. Там была абсолютно идеальная форма. Абсолютно уникальные, когда сидели в ночном эфире и на ночь рассказывали о маленьком человеке три человека, комментируя, выслушивая голоса зрителей. И это была некая полифония тоже и мнений, и эмоций, и всего. И она была нужна. И я думаю, точно так же она на долгие времена была бы. Вот. Когда начинаются некие трансформации, которым... Сама программа, она, вы понимаете, ведь программы, они живые существа, я убедилась в этом, это мистика какая-то, они сами выруливают, мы можем придумать какую угодно форму, а потом будет что-то отсекаться от нее, что-то меняться, что-то совершенно по-другому восприниматься, и она принимает ту форму, вы знаете, вот какую-то вот, угу. Которую она вот как-то обсидела.
Вот это и про, да. Время, и про время, эти слова все, да. Они тоже, да. Слово, да. Материальное, да. Ощущение у этого
менять
есть.
«Времечко», которое не нравилось многим на канале. Но это все равно, что менять название газеты там «Московский комсомолец» или «Комсомольская правда», которых уже нет.
Название почти знаковое, «Временно доступен». Это опять «Временно доступен». Вы
я
понимаете,
об этом
что...
не думала, да.
Но... Да. Слышите,
но поскольку,
да?
Это концепция, да, Наташи Казаченко, которая была вот эти все годы ведущей программы «Времечко», наверное, от нее вот это вот, понимаете, вот какое-то ощущение того, что это должно каким-то образом... Я не думала, клянусь вам, и это совершенно не было придумано ради этого. Это просто вот временно человек, который никогда не бывает доступен, это вот временно он выделяет нам какое-то вот свое время.
Время. Да. Но это будет интервью. Или
там
сложнее
много чего,
формат,
да.
Пока не
и пилотный выпуск ведет Дмитрий Дебров.
Да, вы что, да. Возвращается?
Ну, я не знаю, но во всяком случае первый. Попробуем, да. Вот эта встреча, которая была уже после того, как мы вышли в прямой эфир, ребята, со «Времечком», когда все собрались в кабинете у Малкина, Тина Канделаки, Ваня Кононов, Дебров. Понимаете, это же все не старые люди-то. Вот, и которые...
Зрелые, я бы сказала.
Зрелые, но не старые, да. И Тина тогда сказала, вы подумайте, вот все лица, которые вот были, появились тогда, они интересны и сейчас. А сейчас, с ее точки зрения, очень мало чего появляется. И вдруг начали говорить, а давайте что-нибудь. Малкин в этом плане, он более реалистичен, или более прагматичен, или более циничен, не знаю. Ему кажется, что повторить ничего нельзя. Но тогда Димка сказал, Дебров, ну можно же на другом каком-то уровне.
Но все-таки, а у вас есть ощущение, какой может быть разговорная программа вот этого нового, по-моему, еще очень межумочного, не сформулированного времени про время? Вот какая она может быть?
Вы имеете в виду...
Даже вот... не это, а вообще. Вот которая может вдруг неожиданно
не знаю,
стать прорывом.
Людям безумно не хватает элементарной правды. Люди очень точно чувствуют, понимаете, вот ограничения, которые ставят чаще всего телевидение. Они очень точно понимают, что замалчивается, что не проговаривается и так далее. И именно вот эта вот свобода, которой не хватает, вот искренности и открытости, вот это и будет. Я не уверена, что, Ань, когда все время говорят про прямой эфир, клянусь вам, мы выходили, но когда мы выходим в эфир, народ хочет знать, просто периоде, 39 минут в эфире, при том, что вы знаете, какое количество всего
она
там.
Сложная программа.
Она сложная программа. Не потому, что я боюсь, что скажут что-то не то, а потому, что там произойдет нечто, что мы не успеем проговорить. И у нас за это время, вот то, что выходит, народ хочет знать, так же, как и в пресс-клубе, практически нет претензий к тому, что мы что-то вырезали главное, что-то не отразили. Мы все-таки оставляем все точки зрения. Иногда уж, понимаете, есть запредельные, не буду врать. Мы понимаем, что это во вред будет программе. Мы же не ненормальные люди. Мы понимаем, что если ты выходишь на канале, ты должен соблюдать какие-то паритетные вещи, чтобы не подставлять своих партнеров.
Нет, это понятно, потому что такие сложные программы, как «Народ хочет знать», где есть люди, где есть два героя, есть жюри, есть эксперты, это все. А вот, скажем, у нас же ведь и интервью умерло как жанр. А его почти, ну, то есть его вообще нет, на самом деле. Там осталась, ну, вот «Пятая студия» в каком-то виде, ну, Максимов, и все, по сути дела. И вот этого уже что, невозможно возродить? Интервью никого не интересует?
Все возможно. Мне кажется, все возможно. Даже там бесконечно меня спрашивают про мою прошлую программу «Мужчина и женщина», которые говорят, может быть, понимаете, вот все же, вот как первая любовь. Вы помните свою первую любовь и ощущение? Но если вы встретите ее сейчас, спустя там лет 15, вы не поймете, за что вы любили этого человека. Может быть так, а может быть не так. Поэтому, может быть, аберрация какая-то памяти, когда хочется вернуть. Но мне кажется, что жанр интервью – это самое интересное, самое непредсказуемое, что может быть. Вот понимаешь, даже вот наши 100 вопросов взрослому, она же совершенно по-другому, ты понимаешь? И вот эта странность, которую мы, опять же, мы же не знали, как это произойдет. Мы думали...
А происходит фантастически. Я последнюю приставки насмотрела. Боже мой, там до пронзительности просто доходит.
И Демидова какая. Она никогда в жизни не позволяла себе быть такой. Она была предельно для себя открыта. Она была совершенно другой. Она, понимаете, вот дети что-то делают, и вот эта простота, наив вопроса, а иногда, понимаете, когда человеку говорят, почему вот вы зачесываетесь направо, когда у вас нет ловолос, легче побриться. И вдруг человек начинает понимать, это король голый. Вот таких, такого рода интервью, и в этом нет хамства, в этом нет жлобства во всех этих вопросах.
Ну, так же, как, скажем, в школе злословия, где есть некоторая агрессивность и такая вот... подколки и всякие вещи, это тоже все равно объем создает.
Ну, я не буду комментировать эту программу.
Хорошо. Кира Прошутинская, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. В 7 часов вечера ко мне придет заместитель генерального директора ВГТРК, продюсер и журналист Александр Любимов. Мы будем говорить о проекте «Имя России», который 12 июня уже широким фронтом пойдет в эфире ВГТРК.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Украине в результате аварии на шахте в Донецкой области погиб горняк. Из подзавалов удалось извлечь двух живых шахтеров. Судьба 34-х по-прежнему неизвестна. В воскресенье утром на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв газовоздушной смеси. В Абакане на лечение в больнице остаются 15 детей из детского сада «Елочка», двое воспитанников которого скончались от инфекции. Состояние детей, продолжающих лечение, опасений не вызывает, сообщил Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб при Минздраве Хакасии. В службе российских железных дорог опровергли информацию о том, что активисты, запрещенные на саму большевистской партии, забаррикадировались сегодня в кабинете президента компании Владимира Якунина. В Соединенных Штатах в результате ураганов и наводнений погибли по меньшей мере 8 человек. 7 человек стали жертвами стихии в штате Мичиган, еще один в Индиане. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Европы в планах посещения Великобритании, Германии, Италии, Ватикана, Франции. Премьер-министр Ирака Анури Аль-Малики в ходе визита в Тегеран попытался развеять опасения Ирана по поводу возможного заключения иракско-американского договора о сотрудничестве в сфере безопасности. В Афганистане в воскресенье погибли 3 британских солдата, еще один ранен. Они стали жертвами взрыва, совершенного смертником вблизи британской базы в южной провинции Гельмент. Лидер Венесуэлы Уго Чавес призвал новых лидеров повстанцев Колумбии прекратить вооруженную борьбу и освободить заложников. В своем еженедельном телевыступлении Чавес заявил о незаконности действий мятежников более 40 лет, продолжающих попытки свержения власти в Колумбии. В Лондоне сегодня открывается так называемая «Русская неделя», аукционная продажа произведений русского искусства.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговор о будущем, возможном будущем публицистических программ и общественно-политических ток-шоу, которые, возможно, появятся в эфире следующего сезона. И вас мы спросили о том, как вы думаете, появятся ли они, и если появятся, то на каких каналах. И я еще раз с удовольствием приветствую в нашей студии Киру Прошутинскую, главного редактора авторского телевидения, ведущую программу «Народ хочет знать», на которую вы в основном и реагируете, а не отвечаете на мой вопрос, дорогие слушатели. Вы, пожалуйста, все-таки сосредоточьтесь и попробуйте ответить на него. И нужно ли вам это вообще? То вот легче всего, конечно, критиковать. Народ-то хочет знать. Но все равно вы сейчас на эти вопросы будете отвечать. Кира, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Итак, Иван нам пишет. Передача «Народ хочет знать» не соответствует своему названию, прямых ответов не дает, а из приглашенных не видно простых рабочих и крестьян. А так, Пускова пока оставляем. Новые программы о телевидении появятся, но не в прямом эфире, причем будут контролироваться властью. А канал может быть любой, так считает Андрей из Одинцова. А руководство ВГТРК превратило «Маяк» в цыганский балаган. Все программы с обратной связью, то есть со слушателем, уничтожены. И вот такие вот ожидания. Это Владимир из Люберец. И про радио тоже еще вспоминает. А свежий ветерок уже подул, пишет нам Александр. Начался зондаж мировой за кулисы насчет разрешения России продавать сырье за рубеж. Вот и Чубайс заговорил о новом либерализме, имея в виду снижение налогов за грабеж природных ресурсов. Это уже реплика. Кира, а что хотят знать люди? И что можно узнать от кучки людей, которые из себя ничего не представляют? Это Сергей, который предлагает новый ток-шоу в народ продвигать, как это вы себе представляете, интересно. Господин Добрый считает, что телевидение должно повысить общий уровень культуры и стать более этичным. А Наталья полагает, Кира, что у вас на передаче подставные звонки, это общеизвестно, так же, как и публика, поэтому вы занимаетесь ложью, и вас давно пора менять. Сейчас...
Строгие, да, какие зрители.
Да, ну, отвечайте.
Да. Ну, насчет того, что подставные люди и так далее, это абсолютно неправда. И вот это вот уж... Мне, понимаете, меня всегда некая безапелляционность расстраивает наших людей. К счастью, у нас там люди собираются, те, которые хотят знать. Мы оставляем свои
анкеты,
телефоны.
И на форуме видно, на самом деле.
Что,
если
вы видели?
На сайт,
да.
На сайт заходить,
да,
там,
конечно,
можно заполнить анкеты.
Конечно. И мы... Кто-то заходит на сайт. Наши редакторы проверяют это. Мы оставляем телефоны. После каждой передачи остается редактор, который отвечает на телефонные звонки, и если понимает, что человек интересен и хочет прийти к нам, он с удовольствием приглашает. Чаще всего есть несколько людей, которые просят, чтобы их приглашали. Иногда я говорю, ну, пожалуйста, хоть пропустите передачу. Они говорят, ну, мы помолчим, посидим, только, ну, им это интересно. А большинство народа, который хочет знать. Я и не знаю их. Я действительно не знаю, о чем они спросят, как они будут реагировать. Их наше последнее голосование абсолютно для меня непредсказуемо. Так же, как непредсказуемо для тех оппонентов, которые стоят вот на этой трибуне. Поэтому сказать, что это подставное, звонки не подставные, потому что это люди, которые до этого звонили нам, и мы потом действительно после, во время программы мы им звоним и даем им возможность говорить. Я не знаю, нужно это или нет, если так считают люди, что это подставное, с моей точки зрения, ну зачем мы будем тогда это давать в эфир? Хотя это реальные люди, и они могут позвонить и узнать, что такие существуют, и звонили на нашу программу.
Ну вот это вот вопрос всегда, как играть с этой интерактивностью, ради чего она, ради игры и имитации в обратную связь, или все-таки для выяснения какой-то сути. В прямом эфире это, наверное, вот сейчас будет иметь значение,
а
не в прямом.
А здесь, может быть, это и не нужно, тем более, что, видите, наши зрители, наши зрители ужасно недоверчивы. Ты понимаешь, в чем беда? И вот то, что мы вырастили, мы вырастили. И когда ты понимаешь, что ты делаешь, ну, до определенного предела программу честную и программу незаказную, все равно люди пишут, кого вы приглашаете, там заказная кучка, люди там все это знают. Я не могу сказать, что мне это обидно. Уж столько лет на телевидении я привыкла и к хорошим словам, и плохим. Но вот поверьте, вот это люди приходят, которые действительно хотят знать. Им не платят. У нас нет массовки, которые, понимаете, раздаются вопросы, которые они должны знать.
И которые хлопают по указанию.
Да, но люди умные, которые приходят в первый раз, они всегда удивляются, что они, может быть, ощущение такое, что они в первый раз видят народ. Говорят, какой народ умный, как они потрясающе формулируют, как они интересно мыслят. Но вот я радуюсь, как сентиментальный человек, и не стесняюсь этого, потому что я действительно я не знаю их и получаю удовольствие от интеллекта.
Но вот здесь есть концептуальный вопрос по поводу того, кого звать. Кто те люди, которые действительно всем интересны? Вот проблема экспертов и героев. Да. Это явно вот этот вопрос о том, что от кого мы должны что-то слушать, если мнение, в общем, большинства либо неинтересно, либо непонятно, кто это за люди. У вас разные люди, разумеется.
Абсолютно.
Но нет ли у вас ощущения, вот, во-первых, конечно, исчерпанности этих персонажей, ограниченности и не прихода часто тех людей, которые обязаны были бы прийти к вам
не
на программу.
Не приход, да. В последней нашей программе к нам не пришел генерал МВД. Вот, и я позволила себе просто сказать, что до тех пор, пока к нам не будут приходить генералы, будут бояться говорить с народом, и МВД, и там Минобороны и так далее, все у нас будет происходить так же. Ну вот нас очень просили вырезать вот эту мою реплику, которую мы оставили, потому что вот этот вот страх ответа перед народом, он настолько всеобъемлющ на всех уровнях. И поэтому, конечно, нам бывает очень трудно, особенно с чиновниками высших. Не министры, который когда-то, даже Кудрин был единственный раз, даже Зурабов был дважды, но потом перестал со мной разговаривать. Вот. Хотя он понимал, что это им очень много чего дает. И люди же не агрессивны, они нормально разговаривают, они хотят выяснить. И говоря пафосно, мы налогоплательщики, которые хотят знать, кому они платят деньги и что происходит за их же деньги. Вот если это не будет решено на государственном уровне, как каждый неприход на программу подобного рода будет расцениваться как неисполнение служебных обязанностей, мне кажется, что до тех пор у нас все будет происходить. Будет решаться кулуарно, мы будем довольствоваться. Но у нас хорошие эксперты, и мы действительно ищем людей, которые могут отвечать. Но количество, это я объясняю нашим слушателям, количество телевизионных людей, которые могут быть замечательные специалисты, но когда включается красный огонек телекамеры, они не могут быстро сформулировать. Или они формулируют так, что понять это сложно. А передача наша для народа, а не для элиты. Вот поэтому для народа умного, но не профессионального. Поэтому вот, конечно же, круг, который ходит, понимаете, с народу хочет знать, идет там воскресный вечер Соловьева, потом Шевченко, потом Времена, и вот так вот они и кочуют.
Да, и это, конечно, тоже правда, но вот к разговору о том, чтобы считать приход чиновников как исполнение своего чиновничьего долга, это может быть и верно, но только я все время этого опасаюсь. Вон единорос теперь, видите, законодательно приняли решение, что надо спорить.
Это же... Нет, ну и некоторые вот эти инициативы вызывают у меня ощущение общей болезни какой-то.
Давайте, наушнички. Сергей Сергеевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, извините за беспокойство.
Ну что же, нормально, что же вы извиняетесь?
Да. В начале передачи вы затронули тему прямых эфиров.
Так.
В позапрошлое воскресенье меня эта тема, например, взволновала, позабавила. Но сперва я хочу сказать, что я большой апологет бесплатного, общедоступного для всех множественности телевидения, множественности доступности радио, максимально дешевого интернета и доступности для всех. И я никогда не буду вылезать из штанов по поводу Соловьева, Прошутинской или там Познера, или Шевченко, пока у меня есть альтернатива, пока я могу выбирать из множества каналов дешевых, бесплатных, доступных для меня.
Uh-huh.
В позапрошлое воскресенье в вечернем эфире у меня есть бесплатный, доступный эфирный телевизионный канал, называется ТВ-7. Это спортивный канал. На нем есть замечательные передачи, которые ни на каких каналах не видно. Время 23:24.
Так, быстрее, видят... Сергей Сергеевич, да, что вы хотите сказать? Ну, что вы посмотрели на 7 ТВ?
Да, там идут спортивные соревнования. У меня глубокая ночь, там идет день в разгаре. Откуда же идет? Эта передача идет из Детройта в прямой эфир. Я понимаю. А следующая передача идет из Индианаполиса.
Так, Сергей Сергеевич, это вы, значит, нам хотите просто сказать, что...
Надо смотреть
канал ТВ-7, там много прямого эфира. И когда Детройт или другой конец земного шарика, то в этом тоже есть удовольствие. Безусловно, я говорю, что от прямых эфиров вообще, в принципе, есть удовольствие, потому что они непричесанные и совершенно неожиданные.
И непредсказуемые.
Как вот было с форумом, о котором я говорил вам в начале программы. Вот, кстати, мы плавно перетекли к теме, которую все равно бы сегодня обсуждали. Это новый канал про деньги. Можно наушники пока снять, потом
Знаете, в пятницу закрыли времечко, это было, по-моему, 30 мая, а 4 числа вышло началось тестовое вещание нового нашего канала про деньги. Не удивляйтесь, вы пока его не видите, потому что он еще не запущен как таковой. Сейчас его смотрят наши операторы, возможные, которые будут, но первыми, наверное, в Москве увидят абоненты сети Акада, с которыми сейчас уже подписывается договор. И это, может быть, как наши громко его назвали, но в этом есть смысл, назвали его первым российским народным экономическим телеканалом в эфире.
Но это такая некая народная версия РБК?
Нет. Да, в общем, в какой-то степени. Но там это все-таки для менеджеров, для топ-менеджеров. А это рассчитано те, у кого есть лишние 25 тысяч рублей, которые хотят его вложить там в недвижимость, которые хотят открыть свой бизнес, которые хотят решить, что лучше покупать, плазменный или там жидкокристаллический телевизор. Это безумно интересно, понимаете? Я как обыватель, вот я сидела на первых вот этих эфирах, я слушала, как это все рассказывается, я понимаю, как мне кажется, как человеку, который, господи, даже страшно сказать, сколько лет на телевидении, мне кажется, что его должны смотреть из-за его полезности. Потому что сейчас люди достаточно практичны, им важна полезность вот, информации.
Хорошо, тогда скажите, как будет выстраиваться сетка? Она тоже похожа, в принципе, на вот РБК с ее таким условным колесом вождения, новости, биржи и так далее. Или там будут более длинные программы, какие-то особые ведущие? И вот что это такое?
Ну, там особые ведущие, там тоже большое количество экспертов, но которые разговаривают на понятном большинству людей языке. Там действительно будут рубрики, как там вложить лучше деньги, как открыть бизнес, как это... Я уже перечислила все, что будет. Там будут какие-то сюжеты, но их не так много. И там будут внятные разговоры, чтобы люди понимали. И, естественно, прямой. Вот он будет прямоэфирный. Потому что очень важно понять, что интересно, что нужно уточнить. Это во всех отношениях полезный эфир.
Угу. Ну, вот, видимо, часть людей из «Времечка» может и там себе найти применение, или все-таки нет, понадобится другого типа знания?
Я думаю, что «Времечка» все-таки это больше, больше всего, опять, если возвращаться туда, вот за последнее время, ну, не было возможности так помогать людям, как помогала «Времечка», особенно детям. Вот эти вот спасенные за несколько лет 157 детских жизней, правда, это нам ставили упрек, говорили, вот этим вы помогли, а там еще сколько. Но это, мне кажется, даже кощунственно, потому что если мы спасли и прямо на улице собирали в коробки эти вот эти вот деньги по 80 тысяч евро, по 100 тысяч евро, это уже, вот, понимаете, поэтому это все-таки, если характеризовать «Времечко», это все-таки больше помощь. Помощь конкретная, социальная. А это помощь экономическая. Это образование наших людей, которые, в общем, вошли в эту жизнь, но еще до конца не разобрались и не сориентировались в ней.
Угу. А там есть кто-то, кто помогает вам его создавать? Ну, скажем, какие-то финансовые крупные корпорации или, я не знаю...
К сожалению, пока нет.
Нет. Вы...
К сожалению, пока мы опять... Но чаще всего это наши... Говорят, что это наша примета. Когда мы запускаем на свои деньги, находим их просто внутри своей компании, то, как правило, это живучие проекты. Так было со старой квартиры, так было со 100 вопросов взрослому, вот, ну и многие другие, которые не причисляют. Так, я думаю, будет с нашим каналом.
Но это означает, что вы тоже двинулись в ту сторону, о которой сейчас очень много говорят, что у производителей на самом деле, а вы таковыми являетесь, производящей компанией, большие перспективы, потому что транспорта будет много, неважно, там, мобильного, кабельного, спутникового и вообще в связи с цифровизацией разного, что тоже не всегда гарантирует разнообразие содержания, как известно. Но те, кто будет этим транспортными сетями владеть, захотят иметь не просто программу, но каналы. И за каналом про деньги последует что-то еще? Вы думаете об этом?
Мы думаем об этом, но я пока не буду говорить, потому что это еще не запущен еще один канал. Во всяком случае, знаете, вот надо молиться за всех, кто создает трудности. Поэтому вот это закрылось, это открылось. Это устарело, значит, надо придумать что-то другое. Я еще хочу сказать, у нас мы записали, по-моему, 21-го уже будет в эфире на ТВ-центре новая программа «Политическая кухня». Она идет не в прямом эфире, она, мне кажется, что ее будут все смотреть, потому что это мужики, которые собираются на кухне, которые готовят замечательные вкусные вещи, по-настоящему у нас стоит кухня, и разговаривают о политике. Это политологи, это журналисты, это представители разных партий, там и СПС, там есть и Яблоко, там есть и Единороссы и так далее. И мы уже записали 4 первых передачи. Мне нравится. Мне кажется, что это будет.
Но это она должна быть еженедельной.
Она еженедельной должна быть.
Какая-то поздневечерняя тоже, да?
Нет, она дневная, она, по-моему, субботне-воскресная, я еще не знаю точно.
Ну, вообще-то, во многих странах мира разговоры о политике, в том числе по.
Ну, вы знаете, там так, опять же, если говорить, там старомодно, устарело, не устарело, там нет злобы такой. Там, понимаете, когда там с какой-то степени спорят, но не собачатся. Там СПС, там с Единороссами и так далее, но в этом нет злобы, есть своя точка зрения, есть потрясающий юмор, потому что вдруг мы вот этих политиков наших видим абсолютно другими. Это будет, я думаю, что открытие для многих.
А постоянного ведущего там нет?
Есть.
А, есть. И кто это?
Это Константин Затулин. Батюшка, которого никто в таком виде никогда не видел.
Ага, понятно. То есть он
в конце они собираются, да, вот когда все приготовили.
Выпивает.
А как же? Понятно. Они выпивают по-настоящему, они определяют лучшее блюдо и говорят тосты.
Ну, тогда, может быть, да.
Посмотрите, Анна Григорьевна, хотя бы вы.
Нет, ну так она же с нового сезона начнется.
Или нет,
вы... А, 21-го уже.
Да-да-да,
по-моему, 21-го. Это, конечно, надо будет посмотреть, правда. Это очень хорошо, что сказали. Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Добрый день.
Добрый день.
Да.
Всяческих успехов вашей гости в новых программах. Мне вот хотелось бы самое высказать по поводу программы «Времечко», особенно последних выпусков. Вот то, что здесь Анна затронула, то, что вот все гости, которые приглашаются, вы знаете, уже мнение их, все вот мнения, которые они будут высказывать, уже заранее известны, понимаете, такое ощущение, что уже все вот, все закончилось уже, понимаете. И вот то, что в последних программах мне, вот прямые эфиры, вот то, что мне не понравилось, вот на одной из программ, ну, одна из экономистов, которую вы хорошо знаете, это просто, знаете, было оскорбление присутствующих в зале, понимаете, это просто было неприятно. Когда люди начали высказывать свое мнение, она просто их
Виктор,
оскорбила.
Виктор, ну вот все мы уже понятно, но вы за ней все-таки наблюдали, за этой программой. Да, теперь да, вот да, даже да. Не о чем будет говорить в этой связи.
Да вы знаете, как мне все это нравилось, понимаете, но вот то, что, как она сказала, вот гости приглашенные, как будто их больше никто, вот, есть там какой-то, ну, десяток их, и больше их
Виктор,
нет.
Виктор, это как раз прямой эфир, то, о чем мы говорим, где ничего не отредактировано, все непредсказуемо, мы не можем остановить в прямом эфире там ведущего или человека,
можем,
который чем-то...
Можем, но тогда тоже будет возможно, тогда либо будет неудобно, другое, либо да, хамство, да.
Вы знаете, вот хотелось бы вот, Кирилл Порошнинская пожелать, чтобы, вот, как сказать, программы были они более, как сказать, актуальны и более злые, понимаете, они вот в последнее время какие-то стали такие вот, ну...
Кислый, вот Кира, злости не хватает.
Кира Александровна, в данном случае она все время пытается весь час сказать, что вот со злостью не про нее, она как-то хочет примирить.
Вы знаете, что на ненависти и на любви ничего в жизни не построишь.
Нет, ну вы знаете,
даже ребенка не родишь от злости.
Да это понятно, но когда все это, знаете, все сглажено, тоже не очень-то хорошо.
Ну, я не уверена, что у нас здесь сглажено. У нас достаточно такие серьезные споры, но у нас высказываются разные точки зрения, поэтому мне кажется, что вот полифония мне, которая как раз мне и близка. Не то, что, понимаете, все хорошие, и все, давайте жить дружно. Хотя, в общем, давайте жить дружно, действительно. Но когда есть полифония, когда ты можешь составить свое мнение и понять, что ты по этому поводу думаешь, вот это самое главное. И не навязывать ничего. Нам достаточно навязывать другие программы.
Георгий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Госпожа Прошутинская, я давно наблюдаю за вашими программами, лет, наверное, 20.
Вы знаете, я боюсь вам сказать, уже, наверное, лет 40.
Ну, хорошо, Георгий.
Столько нет.
Так вот, я хотел вас следующее сказать. Понятно, что вы находитесь между молотом и наковальней, но ваша программа, конечно, она достаточно, ну, адаптирована к тем условиям, которые сейчас задаются властями, но вам не хватает, конечно, политического мужества для более обостренных передач.
А что вы имеете в виду? Вы можете сказать?
Дело в том, что я хочу, например, сказать неприятную вещь, что в обществе накопилось колоссальнейшее количество злобы на материальную несправедливость в создавшейся стране.
И богатые и бедные вы имеете в виду, да?
И это выльется обязательно в прямых передачах, которые обязательно будут. Понимаете?
То есть у вас, Георгий, есть ощущение, что они все равно появятся. А если их не откроют, если эту форточку не приоткроют?
Нет, они будут вынуждены. Технический прогресс настолько мощно идет, что они будут вынуждены открыть, никуда они не денутся. Но дело в том, что вот эта плотина гнева страны, она просто-напросто уничтожит. И это они в этом виноваты.
Георгий,
вот
а это они, это кто и какая плотина
комитет
гнева?
Комитет государственной безопасности,
ну, понятно.
Менты.
Вот не надо про вот ментов, эти все слова, давайте как-то аккуратнее говорить. Просто к разговору о том, что раздражение и злобы, конечно, хватает. И
ну, больше уж, чем мы говорим о том, о той разнице, о той пропасти, которая существует и углубляется, по-моему, ни одна программа не говорит, и мы все время, слава тебе, Господи, что хотя бы на этой программе мы говорим так, как мы считаем нужным. Там нет истерики, там нет крика, и мне кажется, что это несовременно.
В смысле, что несовременно...
Ну, понимаете...
Агрессия
люди...
несовременна.
Нет, агрессия современна, мы же это видим, и люди все время, понимаете, на чем ведь воспитаешь? Ведь все говорят, злости, дайте нам побольше злости, дайте побольше агрессии. Я прекрасно понимаю,
как... У нас на Первом канале, на Втором и на НТВ хватает ее, что же...
А где же она бывает, эта злость и агрессия?
Злость и агрессия, ну, то есть она тоже неконструктивная, потому что там, где спорят и говорят, это в основном... друг друга никто не слышит, но плюются со стервенением.
Ну, все-таки это больше шоу, чем разговор,
конечно.
Поэтому да. Мне кажется, что вот именно серьезный разговор, он и предполагает, он не столько там эмоции, да, иногда агрессия, она существует, но все равно существует полифония. Я как вообще повторяю, как заведенная, но я считаю, что именно в этом смысл. Именно в этом смысл дать всем высказаться так, как они считают нужным.
Тем не менее, я понимаю, о чем вот внутренне, с чем не соглашаются еще слушатели, потому что, может быть, не понимают еще очень важного обстоятельства, связанного с телевидением, но невозможно на телевидении проговорить сущностные, тяжелые, сложные вещи вот в формате там часа, да, за час. Невозможно, сколько людей не приглашай. Я говорю, вот что вот мне вчера форум пришлось смотреть с утра и до вечера. Вот набор, когда у тебя сидит 15 министров, мировых лидеров, они все должны говорить по 10 минут, спич короткий, вопросы, другой формат. Но это надо сутки смотреть, чтобы из этого набор получить.
Конечно. А понимаете, в чем дело? Пока мы... Вот, ну, что говорить? Нам плохо живется. Знаете, как Эрнан? Не мешайте нам, интеллигентам. Тихо говорит друг. Нам плохо живется. Нам плохо живется. Пока не будут приходить министры. Пока они не будут отвечать на эти жуткие вопросы, которые им будут задавать. Пока они не будут давать внятные ответы на них. Внятно пояснять, почему так или, так, или не так. Они, видимо, ответов очень мало внятных. Может быть, они их и знают. Но не обязательно, чтобы их знали люди. Вот до этого времени просто плеваться и исходить слюной, ну, бессмысленно. Нужно обозначить точки зрения. Я знаю, что эту программу смотрят. Многие депутаты мне говорили, что капли и камень точат, и многие какие-то поправки к законам, которые они принимают, именно, они говорят, услышав мнение людей, которые, которые случаются на нашей программе, они говорят, что мы многое меняем. Это мне говорила Хованская по поводу ее проблемы с ЖКХ.
С ЖКХ, ну да. А, Борис Алексеевич, последний мы звонок принимаем.
Да.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Сушкевич Борис Алексеевич.
Давайте.
Я координатор программы «Реестр правового мониторинга».
Так.
Я бы хотел связаться как с Кирой Прошутинской и предложить ей проект. Ну, на тему приблизить такую.
Хорошо. Борис Алексеевич, вы сделаете просто. Вы перезвоните в бюро наше 739-18-18 и оставите ваши координаты, и с вами координаторы и журналисты авторского телевидения обязательно свяжутся. Ну, и завершая программу, все-таки, Кир, вот у вас ощущение...
Появится ли?
Да. Прорыв или... Ну, как стакан, наполовину пуст или наполовину полон? Как?
Аня, оказывается, это самый сложный вопрос за эту был программу. Потому что мне кажется, что время программы типа пресс-клуба или просто пресс-клуб, чего ее там менять название, оно абсолютно необходимо, мне кажется, сейчас. Если достанет вот политического, как вам сказать, видения, политического желания и мужества открыть эту программу и услышать эти разные точки зрения, не обязательно в прямом эфире опять, это будет победой нового нашего президента и времени.
Кира Прошутинская, главный редактор авторского телевидения. Я благодарю вас, благодарю и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. В 14.07 «Свобода в клубе. Квартира 44. Интеллигенция, интеллектуал, элита, совесть нации или прослойка при власти. Привилегии и обязанности. Социологи Лев Гудков, Борис Кагарлицкий, психолог Сергей Николопов, экономист Ирина Ясина, поэт Татьяна Щербина, философ Александр Иванов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17700.